Михаил Фишман. Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
От автора. Обычно фильмы рождаются из книг. С этой книгой получилось наоборот. Она родилась из фильма «Слишком свободный человек», который мы сделали вместе с Верой Кричевской и который вышел через 2 года после убийства Бориса Немцова. Фильм был построен на очевидной идее. История Немцова — это и есть история страны последних почти 30 лет. Появление Немцова в политике было бы невозможно без Горбачевской перестройки второй половины 80-х, его стремительный взлет в начале и поражение в конце 90-х в полной мере отражают драматизм ельцинской эпохи. Неизбежен был и его переход в оппозицию при Путине. Немцов оказался непосредственным участником, либо реже свидетелем едва ли не всех событий, так или иначе предопределивших ход современной российской истории. Его жизнь со всеми его поворотами — это история борьбы за свободную и демократическую Россию. Поэтому и его гибель произвела такое впечатление и приобрела символический смысл. Книга развивает эту идею. История Немцова — это история России, и я не отделяю одно от другого. Это не классическая биография. Это политическая биография в широком контексте, не столько рассказ о Немцове, сколько рассказ, в котором он является главным героем. За годы, прошедшие с падения советской власти, Россия снова потеряла обретенную ею свободу. Как это произошло? Поиски заветной точки, в которой стрелка российской истории была переключена на тупиковый маршрут, привычно крутятся вокруг конкретных эпизодов. Но простых ответов — фамилия, дата, место — на эти вопросы нет. И поэтому, по ходу сюжета, я время от времени покидал моего героя, чтобы восстановить подоплеку политических интриг и исторических процессов, в центре которых ему суждено было оказаться. У этой книги две оптики. Одна — самого Немцова. Его взгляды мне близки, его поступки и эмоции мне часто понятны, и мне было относительно легко смотреть на происходящее событие его глазами. Вторая оптика — моя собственная. И я хотел показать те обстоятельства, в которых действовали и принимали решения и Немцов, и другие участники политической жизни. Смотря на историю страны глазами Немцова, я вместе с ним проживал ее заново, в настоящем времени. Как журналист я понимал, где что искать и кому задавать вопросы, потому что уже знал, что было дальше и чем все кончилось. Эта книга — не политологический труд и не строгое историческое исследование, хотя профессии журналиста и историка родственны между собой. Многие описанные мною реалии перестали существовать или устарели. Но я старался писать так, чтобы чтение не требовало специальных знаний. Ни об общественной жизни последних десятилетий, ни об экономике, ни о том, как устроено и функционирует российское государство. Насколько Немцов был живым и непосредственным человеком, настолько я стремился к тому, чтобы живым и непосредственным был мой рассказ. Часть первая. Глава первая. Начало пути. 1987-1989. Нужен ли суд над палачами? Ни темп, ни содержание перестройки не устраивали Николая Ашина, 24-летнего сотрудника НИРФИ, научно-исследовательского радиофизического института города Горького. Во-первых, начатые Горбачевым реформы казались ему половинчатыми. Во-вторых, неверным ему представлялся исходный посыл. Разве может коммунистическая система сама себя реформировать? Ашин интересовался политикой и решил делать газету, точнее не газету, а стенгазету, которая в единственном экземпляре висела прямо у входа в столовую института, то есть не заметить ее было невозможно. Первый номер газеты вышел в ноябре 1987 года, а программная статья за подписью Ашина начиналась так. Со страниц газет, экранов ТВ звучат призывы. Выдвигать, выбирать, активно участвовать, активно обсуждать. В рамках социалистической законности, конечно. Демократизация в рамках социалистического плюрализма. Гласность, открытость, свобода критики, но объективно и конструктивно. Извините, но все это было и при Сталине, в известных пределах. А пределы эти сейчас так же, как и тогда, устанавливают все те же организации. И стен газеты в Нерфи, и статья Ашина не случайно появилась именно в этот момент. С одной стороны, в 1987-м гласность достигла пика, уже трещала по швам коммунистическая идеология, и даже в официальной партийной прессе обсуждалось все то, о чем молчали много десятков лет. Журналы миллионными тиражами публиковали запрещенных писателей. На экраны выходили фильмы, которые годами пылились на полках. Моментально превращались в кумиров молодые ведущие ток-шоу на телевидении, каких советские телезрители никогда не видели. Ничего этого нельзя было себе представить всего 1,5-2 года назад. С другой стороны, власть КПСС была еще сильна, и внутри партии уже оформлялась консервативная позиция Перестройки и Горбачеву, ведомая Егором Лигачевым вторым лицом в коммунистической иерархии. И как раз в те дни, когда Ашин работал над первым номером своей стен газеты, Борису Ельцину, тогда популярному главе московского горкома КПСС, устроили обструкцию на очередном пленуме Центрального комитета. Начинали проступать контуры политической борьбы, которая предопределит историю наступающего десятилетия. Справа на Горбачева давит коммунистический ортодокс из Политбюро, а слева поднимается звезда Ельцина. На страну вдруг свалилась свобода. В первую очередь, свобода печати. Но огромная советская партийная машина не собиралась сдаваться без боя. А кому-то, как молодому антикоммунисту Ашину, перестройка казалась неполной и лицемерной. Гласность началась в январе 1987 года. Именно тогда, пролежав 2 года на полке, на экраны вышел фильм «Покаяние» грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе. Притча о тиране, внешне похожем одновременно на Берию и на Сталина. Гласность стала синонимом десталинизации. В широкую печать хлынул поток свидетельств о массовых репрессиях, поток правды, от которой кровь стыла в жилах и о которой советский народ в то время имел весьма смутные представления. Еще не были открыты архивы, еще не был опубликован в журнале «Новый мир» архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Еще не было четкого представления о масштабах жертв. Всех, кто заглядывал в основные российские газеты или журналы в 1987 или 1988 годах, сразу же окружали имена, лица, голоса. Призраки разрушенных жизней соотечественников, оклеветанных, арестованных, подвергнутых пыткам, расстрелянных, замученных голодом или сведенных в могилу непосильным трудом. Писал исследователь перестройки Леон Арон. Генеральная линия партии, разумеется, не успевала за духом времени. В официальных партийных документах репрессии уже осуждались, но еще отмечался выдающийся вклад Сталина в социалистическое строительство. Николай Ашин был настроен бескомпромиссно. Он требовал суда над палачами. Произвол, безнаказанность любых самых заштатных, даже внештатных сотрудников КГБ на протяжении десятилетий породили в людях неискоренимый животный страх, который, став неотъемлемой русской национальной чертой, генетически передается из поколения в поколение, писал он в той самой программной статье. Преодолеть это наследие нам помог бы свой Нюрнбергский процесс над виновниками репрессий тех лет. Вокруг газеты в институте поднялся шум. Но в НИРФИ царили либеральные нравы, даже по тем временам. Комитет комсомола института разобрал личное дело Ашина и постановил считать правильным курс газеты на создание в институте атмосферы гласности. Разумеется, статья Ашина активно обсуждалась, в том числе и в его родном отделе теоретической физики. 28-летний физик Борис Немцов, коллега, научный руководитель и одновременно близкий приятель Ашина, решил написать ответ. Он был опубликован в следующем номере газеты. И это было первое политическое выступление Немцова. Статья написана по-граждански, честно, смело, эмоционально, что, несомненно, привлекает читателя. Тем не менее, ряд предложений автора я не могу поддержать, писал Немцов. В первую очередь это касается предложения о проведении Нюрнбергского процесса над участниками репрессий сталинского режима. Дело в том, что большинство из них либо умерли, либо старые и беспомощные люди. Конечно, желание возмездия велико, но чувство мести и жажду крови вряд ли можно отнести к проявлению высокого нравственного начала. А ведь именно нравственное очищение должно быть целью подобных мероприятий. Я уже не говорю о том, что даже если бы вопрос о судебном процессе был бы решен положительно, то перед присяжными сразу бы возникали непреодолимые трудности. Отсутствие доступа к архивам, документам, наконец, отсутствие официальной поддержки. Короче говоря, предложение заманчивое, но вряд ли осуществимое. Мне кажется более реальным организовать сбор средств для строительства памятника, можно и скромного обелиска или доски, жертвам сталинского террора. Немцов родился в Сочи, где познакомились и тогда жили его родители. Мать, Дина Яковлевна, родом из Горького, окончила Горьковский мединститут и работала врачом-педиатром, а отец, инженер, занимал высокую должность в сочинском строительном главке. У отца когда-то фамилия была Немцев, но после войны носить такую фамилию стало неловко, и он поменял в ней букву. Брак у родителей получился несчастливый. У самого Немцова детские воспоминания об отце остались тяжелые, и напряжение в отношениях сохранялось потом всегда, вплоть до смерти отца в 1988 году. Когда Боре было 7 лет, он только пошел в первый класс, родители развелись. Отец уехал в Москву на повышение, а мама с Борей и его старшей сестрой Юлей вернулись обратно в Горький. Там они с тех пор и жили, в маленькой двухкомнатной квартире в Хрущевке. Сначала втроем, а потом впятером, когда сестра вышла замуж и родила ребенка. Жили очень бедно. Мама работала в больнице, денег всегда не хватало, и Боря уже в 6 классе разгружал продукты в соседнем магазине, чтобы немного подзаработать. «Будешь плохо учиться, будешь жить в нищете», вспоминал потом Немцов одно из главных маминых наставлений. Эту фразу она повторяла все время, и к 9 классу я ее выучил. Учился Немцов очень хорошо. Окончил школу с золотой медалью, но, как рассказывала мама, дисциплина всегда хромала, его дневник пестрел замечаниями, что он на уроке шумел, болтал, смеялся и тому подобное. Удивительно, но Боря Немцов не вступил в комсомол. В 70-х годах это было редкостью. Отсутствие комсомольского значка фактически ставило любого старшеклассника в положение изгоя. В его выпускной характеристике было отмечено, что Немцов политически неустойчив, и оба этих обстоятельства практически закрывали ему возможность поступить в институт. Увидев характеристику, Дина Яковлевна схватилась за голову и побежала в школу. «Но ведь Боря действительно политически неустойчив», — разводил руками директор школы. Тем не менее, он дал себя уговорить и заменил эту характеристику на более мягкую. Позволяет себе политически непродуманные высказывания. Политически неустойчивым Боря Немцов оказался вовсе не потому, что был в школе воинствующим антисоветчиком. На самом деле, в юности Немцов не испытывал интереса к политической жизни. В активисты не собирался, а диссидентом прослыл благодаря одной из главных черт своего характера – отсутствию самоцензуры. Немцов всегда говорил то, что думает. Через несколько лет он так и скажет в одном из интервью: «Я не коммунист по убеждениям, но антикоммунист — это уже слишком свирепо и предполагает активное противодействие». Невероятно способный, Боря Немцов со старших классов много занимался физикой и математикой и поступил на радиофак Горьковского госуниверситета. Радиофизика процветала в Горьком с середины 40-х годов 20 века, когда в местном университете открылся первый в стране радиофизический факультет. В середине 50-х появился НИРФИ, и его родоначальниками стали сильнейшие физики того времени, представители научной элиты. В середине 70-х знаменитый выпускник Горьковского радиофакультета академик Андрей Гапонов-Грехов основал в Горьком ИПФАН, Институт прикладной физики. Там же, неподалеку от Горького, разместились важнейшие секретные военные производства, выпускали подводные лодки, истребители и прочее. Так в Горьком обосновался цвет советской научной интеллигенции, а местные институты стали рассадниками вольнодумства. Благодаря работе над ядерной бомбой и начавшейся вместе с ней гонке вооружений, физика и математика всегда занимали в советской науке особое, привилегированное положение, и советская власть позволяла математикам и физикам немного больше свободы, чем остальным. Окончив радиофак с красным дипломом, Немцов пошел работать в теоретический отдел НИРФИ. НИРФИ считался менее престижным, чем ИПФАН, куда из НИРФИ вслед за Гапоновым-Греховым перешли многие ведущие сотрудники, Однако теоретический отдел НИРФИ по-прежнему котировался высоко. Научным руководителем Немцова стал его дядя Вилен Эйдман, тоже известный ученый и ученик академика Виталия Гинзбурга. В 2003 году Гинзбург получит Нобелевскую премию. «Отец мой был суровым, жестким человеком и никогда не стал бы возиться со своим племянником, если бы тот не был очень способным физиком», — говорил о Вилене Эйдмане его сын и двоюродный брат Немцова Игорь Эйдман. Борю он считал чрезвычайно одаренным человеком и сулил ему блестящую научную карьеру. В середине 80-х распространение нелинейных волн считалось сложной и актуальной областью физической науки. На радиофизическом факультете изучали в основном электромагнитные волны, но лозунг факультета звучал так: «Физика для радио» или «Радио для физики». Основная идея заключалась в том, что любые нелинейные волны фундаментально похожи, вспоминает физик Лев Цимринг, однокашник и приятель молодости Немцова. «Факультет прививал нам культуру. В основе всего лежит теория колебаний нелинейных волн», объясняет Цимринг. «А дальше ты можешь применить ее к разным областям. Нас учили ее применять и к радиоволнам, и к физике плазмы». Этим Боря и занимался в НИРФИ. На столе и на полу все было завалено листками с формулами. Даже будучи в гостях у моих родителей, он все писал эти формулы, вспоминала потом Дина Яковлевна. Поверхностность может быть и недостатком, и достоинством. Такое ощущение, что ученый пытается охватить многое, как бы разрывается на части, вместо того, чтобы сосредоточиться на одном конкретном направлении, писала кандидатская диссертация Немцова журналист Егор Верещагин. Действительно, можно стать экспертом в какой-либо конкретной области, а можно применять более широкий взгляд на вещи и, наблюдая за аналогиями в разных сферах, находить универсальные закономерности, незаметные узким специалистам. «Мы занимались динамикой жидкости», — вспоминает Цимринг, «волнами в океане, неустойчивостями, которые производят ветровые волны, такого рода вещами». А ему пришло в голову посмотреть, что будет, если сделать примерно то же самое в акустике. И так, ни с того ни с сего, он занялся акустикой. Он безболезненно перескакивал из одной сферы в другую. Так родилась идея акустического лазера, которым Немцов стал заниматься впоследствии. Немцов-физик оказался похож на будущего Немцова, политического оратора. Ни в чем не разбираясь детально и глубоко, за что его часто будут критиковать, он сможет доступно объяснять суть происходящего, и этим завоюет свою огромную популярность. В НИРФИ на Немцова не давили. Институт позволял своим сотрудникам заниматься тем, чем они хотели. Немцова отлично знали и в соседнем ИПФАНе, потому что он регулярно посещал тамошние семинары. Работал он и со студентами. Его будущий помощник и секретарь Александр Катюсов пришел к 27-летнему Немцову в 1986 году на четвертом курсе. Он прекрасно помнит их первые встречи в НИРФИ. Из-за секретной военной тематики в институте была специальная система пропусков, и выше второго этажа посторонних не пускали. Поэтому Немцов занимался со студентами на окне между вторым и третьим этажами института. Самый свободный человек. В горьковской научной среде Немцова нельзя было не знать. Да и не только в ней. Главные черты характера, которые сыграют определяющую роль в его карьере и в его жизни, были присущи ему уже тогда. Огромная самоуверенность, абсолютная раскованность, граничившая с развязностью, и полное отсутствие подобострастия, граничившее с наглостью. Наглый и суперэкстраверт, по описанию товарища Немцова, физика из ИПФАНа Павла Чичагова, он резко выделялся в любой компании, и прежде всего в своей родной, научной. Кудрявый красавец, статный сексапильный плейбой, на ученого он был на первый взгляд совсем не похож. Его успех у женщин стал притчей во языцах еще со студенческой скамьи. В самом центре Горького, в садике Свердлова, есть два грунтовых теннисных корта. Институт арендовал там несколько часов в неделю, и еще с 70-х годов молодые физики ходили туда играть в теннис. Модный заграничный спорт, теннис тогда был чем-то вроде форточки в запретную западную жизнь, особенно в Горьком, в те застойные годы депрессивном и мрачном городе. несколько научных институтов в окружении унылых рабочих кварталов. Один только Горьковский автозавод, где делали знаменитые «Волги», представлял собой город в городе.